Откуда, собственно, откуда происходит вот эта идея, которую он отставил в своих текстах, то, что люди — это мысли Земли и так далее? В общем-то, это последствия чтения сочинений Фейхнера, Густава Фейхнера. Да, пока мы не начали Фейхнера, еще раз оживляя эту тему связи человечества с собственной планетой как единого целого, у Шербарта есть любопытный рассказ «Перпетум мобили. История одного изобретения». Там как раз речь идет об изобретении, о работе над проектом вечного двигателя. И, кстати, в Московском архиве, вот я уже сейчас издали мы небольшую открытку, где Шербарт сам занимался созданием вечного двигателя. И в одной из открыточек, неизданных, там как раз он к своему другу, писателю, фантасту Эверсу, обращается с тем, что как он сегодня отнес колеса к механику. И он действительно нанимал механиков, чтобы вот эти конструкции, он сам их у себя дома, дом превратил в мастерскую, пытался вот в таком симбиозе творчества и некоторого литературного дневника и изобретательства создать вечный двигатель. И более того, он потребовал, чтобы вот это вот его рассказ сопровождался там 26 иллюстраций, вот эти вот колесные конструкции. Почему мы сейчас заговорили об этом в связи с космизмом? Дело в том, что вечный двигатель, который как бы изобрел человек, герой его рассказа, работает на силе притяжения Земли. То есть сама конструкция, она соединяет технику и планету. И сила планеты начинает двигать вот эту новую конструкцию. А поскольку изобретение вечного двигателя решает все проблемы, в этом рассказе упоминается множество направлений той деятельности, которую бы развил Шербарт, если бы действительно изобрел двигатель. Это застройка стеклянными вот этими постройками Альп, то, что мы видели у Таута, прекращение войн и так далее и тому подобное. Давайте дальше пролистаем. Да, то, как он работал над вечным двигателем, над этим конструкцией, он действительно ходил в патентное бюро, потому что тогда еще... Это был 1908 год, это были вот последние годы или последние месяцы, когда патентное бюро вообще принимали эти заявки, потом они просто прекратили, потому что таких изобретателей было множество. Вот. Он оплачивал работу механиков и пытался свои вот эти этапы работы как-то получить патент. Ну, естественно, вечный двигатель получился только в литературном варианте. Откуда эти идеи? Естественно, это последствия чтения Фейхнера. Фейхнер, как я уже сказал, был в молодости, испытывал сильное влияние немецкой натурфилософии, потом перешел к экспериментальной науке. Сам Фейхнер занимался прежде всего вопросами электричества и субъективным восприятием цвета и света. И известно, что он, в общем-то, на этом и в связи с этими экспериментами ослеп в конечном итоге, потому что он... Основной вообще проблемой для Фейхнера было соотношение психического, физического и психического, то есть physisch und psychisch, то, что немцы называют. И он поэтому экспериментировал с восприятием солнечного света, с световым восприятием. И вторым его направлением, поскольку вот в 1820 году, когда молодой Фейхнер приступил к научным экспериментам, это был ключевой год, поскольку ученые нащупали связь между электричеством и магнетизмом. Вот, то есть это был такой важный этапный год, и как раз в это время Фейхнер начинает свои эксперименты. Дело в том, что потом наступает кризис, связанный с болезнью. У него фактически отказывают в связи с переутомлением, он был таким человеком, который отдавался науке, вот. Действительно, в прямом смысле. У него фактически отказали органы пищеварения, и он фактически ослеп из-за своих экспериментов. Вот. И в течение 3 лет он был тяжело болен, и в течение 3 лет он как бы был фактически не выходил из дома, не преподавал, и был на грани... Каждый день он ожидал смерти, потому что он был истощен. Истощен, более того, лечение как раз наоборот фактически довело его до смерти, неправильное лечение. Вот. Но в какой-то момент он пошел на поправку, и вот эта вот болезнь стала некоторым кризисом, после которого он возвращается к натурфилософии и философии. То есть он перестает быть чистым ученым и экспериментатором, который исходит из опыта, а он переходит к некоторому философскому обобщению. и пытается перекинуть мост от экспериментальной науки к философствованию. Поэтому после своего кризиса он пишет несколько важных книг, одна из них... Но реакция на его новый виток его творчества была, конечно, или сдержанная, или критичная, потому что время было совершенно для этого неподходящее. Набирал силу материализм в науке и философии, а его рассуждения о сознании растений, вот книга его называлась «Нано» или «О душевной жизни растений». Известная книга, но в 40-е годы, конечно, она своих читателей не нашла. Все это как раз читатели Фейхнера, они родились гораздо позже, появились гораздо позже. Это был как раз рубеж 19-20 века. То есть Фейхнер, по сути, вот как космист, это автор с отложенной рецепцией. И не случайно именно Курт Ласвиц в конце, в последние годы 19 века, он начнет его переиздавать. Его модернисты, вот, например, Шейрбард, начнут активно перечитывать. Вот первая книга, такая прорыв, это был «Нано» или «О душевной жизни растений», в которой разрабатывалась идея о том, что растения наделены сознанием. Откуда название? «Нано» — это жена бога германцев Бальдура, который отвечал за плодородие, а она, собственно, ей подчинялся растительный мир, плодовые растения и так далее. То есть «Нано» была некоторой эмблемой растительного мира. Самая серьезная работа, такая вот опус магнум, итоговая работа Фейхнера, это был трехтомник, который он назвал «Зента Веста». «Зента Веста» или «О предметах небесных и потусторонних с точки зрения рассмотрения природы». Книга вышла в 1848 году, как раз когда родился Ласвиц, будущий издатель Фейхнера, вышла его ключевая работа. Но в 1848 году никому особо дела до мысли Земли не было. И вот как раз в «Зент-Авесте», естественно, Фейхнер отсылает к авестийской мифологии, к сборнику текстов зороастрийцев «Авеста», но тогда это называлось «Зент-Авеста» чаще. И для него это было некоторое новое откровение. Он переводит «Зент-Авеста» как «живое слово». Вот это «живое слово» он решает сказать по-новому. Ну, там сложно сочетается христианство, космизм и пантеизм. И он всячески отрекается от язычества в этой книге, говорит, что хотя это «Зент-Авеста», но тем не менее он остается христианином. Но это отдельная тема. Нас в этой связи интересует то, что именно в этой работе он будет писать о том, что Земля – это высшее духовное существо, она является носителем сознания, и планета Земля является некоторым переходным звеном между человеком и Богом, как и любое небесное тело, поскольку и планеты, и небесные тела, с точки зрения Фейхнера, это одушевленные существа, наделенные сознанием. И вот это «Зент-Авеста», «живое слово», это некоторый текст, то есть живое слово, которое должно представить мир как одушевленный, как живой. То есть именно в своей книге Фейхнер говорит о том, что Земля относится к своим к обитателям, своим поверхности, как тело относится к своим органам. Во-вторых, планеты и небесные тела наделены не только жизнью, не только являются своего рода организмами, но они наделены сознанием. И планета является некоторым переходным звеном между человеком и Богом. В некоторых контекстах он говорит, что Земля – это ангел. То есть ангел у него ассоциируется с этими одушевленными планетными существами. И, в общем, это было в контексте фейхнеровских идей, потому что он как раз во вторую половину жизни начал разрабатывать идею психофизики, которая заключалась в том, что психическое и физическое идентичны. То есть они не оторваны друг от друга, а являются двумя сторонами одних и тех же явлений. Вот. И вот эта идея психофизики и идея всеобщей одушевленности и Земли как организма, и не только как организма, но как существа, наделенного сознанием, оно стало сутью вот этих новых книг Фейхнера. Более того, он говорит о том, что Земля, она планета, она находится в связи, как некоторый фундамент. Изначально эволюционно Земля представляла собой, находилась в, как он называет, космоорганическом состоянии. То есть это состояние, объединявшее органическое и неорганическое. Но позже на Земле начинают происходить процессы дифференциации. То есть возникают такие узлы, организмы, отдельные сознания, но они как корнями связаны с их общей почвой, с матерью Землей, которая с каждым из этих сознаний, оно не только связано, но оно ими работает. Оно осуществляет связь с ними. Сейчас я как раз, чтобы эту мысль прокомментировать из самого фейхнеровского текста, попробую процитировать. Он пишет о том, что так же, как часть тела животного не может от него отделиться, так же и частичка, не может, никакая из частиц обитателя не может отделиться от Земли. И так же, как отдельные органы живых существ, отдельные органы составляют некоторое единство с организмом, так же происходит и в отношении целого Земли. Более того, он говорит так, что в принципе можно прибегнуть к поэтическим таким сравнениям и говорить о том, что если несколько антропоморфизировать, можно говорить о том, что у Земли тоже есть сон и бодрствование, это день и ночь. Круговорот воды напоминает кровообращение у человека. Прилив и отлив в море напоминает сердечный пульс. Растительный покров Земли – это нечто подобное коже человека. Но, естественно, это грубые сравнения, потому что вот этот вот планетный организм, он, конечно, функционирует более сложно, чем человеческое тело. То есть Земля, она повторяет круг кровообращения в круговороте воды, дыхание всех существ, оно в атмосферном слое, как в гигантском легком, воспроизводит, с одной стороны. С другой стороны, не случайно существа, отдельные обитатели поверхности, и человеческие существа, и живые организмы, они не случайно существуют независимо, потому что планета как бы дышит в каждом легком, каждого из живых организмов, мыслит в каждом мозге, в каждом сознании и так далее. То есть она находится в связи с каждым из вот этих отдельных сознаний и организмов. Более того, вся транспортная система и архитектурные, то есть порождение культуры, как он называет, инструменты культуры, они тоже находятся, являются частью вот этого земного целого. То есть то, о чем мы говорили в связи с Шейербартом, с его идеями о людях как мыслях Земли, в общем-то это отдаленный, он Фейхнера не упоминает, но он его упоминает в письмах. Но это некоторый отголосок чтения Зент-Авесты, и вот этих фейхнеровских сочинений позднего периода, где он будет говорить о том, что Земля действительно составляет сложное органическое целое, более того, сознательное целое с другими существами. А поскольку мы этой связи не ощущаем, почему? Потому что Фейхнер разрабатывал понятие порога сознания. То есть есть некоторые процессы, ощущения, которые находятся ниже порога сознания, то есть они не оставляют следов в нашем сознании, не ощущаются нами, но тем не менее они существуют, имеют место. И вот это общее планетарное сознание, оно находится как бы как некоторый фундамент, существует, но оно залегает ниже порога сознания всех существ. А мы, поскольку мы имеем дело только с... Там будет у меня изображение, Фейхнер часто прибегал к понятию порога, к понятию волны. То есть мы имеем дело только с гребнем волны вот этого планетарного сознания, а с его, с основанием этой волны мы не сталкиваемся. А мы не сталкиваемся. Поэтому мы всегда имеем дело только с частью мира, в основном с содержанием собственного сознания, но тем не менее в основании этой волны, которая нас касается только своим гребнем, залегает планетарное сознание, если пересказывать мысли Фейхнера. Кстати говоря, в романе «Солярис» первый человек, который упал вот в этот живой океан, это был физик Фейхнер у Лема. Естественно, Лем был человеком достаточно образованным, эрудированным и таким склонным ко всяческим аллюзиям. Это не случайно, что вот этот физик, его зовут Фейхнер, и это именно тот человек, с которого вот этот океан Это первый человек, содержание сознания которого считал океан. Собственно, это было начало вот этой вот его... Вот это очень такая любопытная аллюзия, которая отсылает как раз вот к фейхнеровскому космизму, при том, что сам, как я уже сказал, он любил метафору волны. И физик Фейхнер у Лема погружается в планетный, вот в этот океан сознания, и океан делает копии, собственно, снимает копии с его сознания. Это вот такая деталь, которая уже отголоском в более поздней философской фантастике, тоже отголосок фейхнеровских идей.